Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 10 градусов. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. В Смольном наградили лучших представителей дорожно-строительной отрасли. Власти представили окончательный вариант проекта нового генерального плана Петербурга. В ближайшее время его рассмотрят на заседании городского парламента. В Парголово вооруженный грабитель забрал из банка 500 000 рублей. Полиция пресекла деятельность преступной группы, члены которой организовали в Петербурге канал нелегальной миграции. В Адмиралтейском районе торжественно открыли памятник Жанне д'Арк. В Петербурге и Ленинградской области продолжается кампания по вакцинации животных. Выставочные залы филиала Музея городской скульптуры «Невский-19» превратились в городские пространства, в новостройки, в сад и руины. Сегодня мы продолжаем рубрику «Районный масштаб». Каждый месяц мы приглашаем в эфир глав администрации районов Петербурга, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития городских территорий. Сегодня гость новостей дня Владимир Омельницкий, глава администрации Петроградского района. Как на петроградской стороне стартовал отопительный сезон и насколько район готов к приближающейся зиме? Какие реализуются масштабные планы по строительству, капремонту и оснащению школ и детских садов? На каких объектах специалисты сосредоточат особое внимание в ходе месячника по благоустройству? И улучшилась ли в районе транспортная доступность после введения платной парковки? Об этом и многом другом побеседуем сегодня с главой администрации Петроградского района Владимиром Омельницким. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Сегодня в Смольном наградили лучших сотрудников дорожно-строительной отрасли Петербурга. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться в это воскресенье. Подробнее Ольга Дубышева.
Благодарности и почетные грамоты от лица губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя законодательного собрания Александра Бельского получили 42 специалиста, которые внесли весомый вклад в строительство и развитие российских дорог. Вице-губернатор Николай Линченко в ходе церемонии отметил, что дорожники отлично справляются с поставленными задачами в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строители рекордными темпами обновляют и модернизируют магистрали города, используя самые современные разработки и материалы.
Уважаемые работники дорожной отрасли, разрешите мне от лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, от правительства Санкт-Петербурга и от себя лично искренне поздравить вас с профессиональным праздником. Именно благодаря вам, вашему упорному труду, наш город становится лучше. Жизнь в нем становится комфортнее не только для жителей Санкт-Петербурга, но и для его гостей.
Тем временем в Петербурге продолжается обновление городских магистралей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Только в этом году Смольный поставил перед строителями задачу отремонтировать более 200 километров трасс. Причем большая часть из этих работ уже выполнена. Завершается ремонт на 5 значимых объектах транспортной инфраструктуры общей протяженностью более 25 километров. Так, на проспекте Ветеранов дорожники приводят в порядок участок протяженностью около 4 километров. Там заменят асфальт, бортовой камень и люки ливневой канализации, а также нанесут дорожную разметку. Обновленное полотно сделает подъезд ко многим социальным учреждениям Кировского района более удобным и безопасным. Комплексный ремонт продолжается на проспекте Культуры, Ивановской и Парковой улицах. Асфальт уже восстановили, сейчас ведутся работы по реконструкции тротуаров. На финишной стадии обновление 13-километрового участка одной из самых длинных улиц города – Софийской. На отрезке от съезда СКАД до Колпинского шоссе работы ведутся в круглосуточном режиме, без закрытия и с минимальными ограничениями движения транспортных средств. Как пообещали строители, весь дорожный ремонт они завершат к концу октября.
На сайте Смольного появился окончательный вариант проекта нового генерального плана. В ближайшее время его рассмотрят на заседании законодательного собрания города. Члены комиссии в ходе работы над генпланом рассмотрели более 9 тысяч предложений петербуржцев по развитию города. Свыше 700 из них касались транспортной инфраструктуры. В городе планируют построить 2 автовокзала в районе станции метро Парнас и Купчино, 5 автобусных парков, 6 трамвайных парков в депо и 39 транспортно-пересадочных узлов. Также в Петербурге могут построить 5 переходов через Неву. Это мост в створе широтной скоростной магистрали, мост в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост, Новоадмиралтейский мост и Орловский тоннель. В Петербурге прошло торжественное открытие памятника Жанне д'Арк, установленного на Советском переулке 5 напротив детского драматического театра на Неве. Скульптурное изображение национальной героини было создано на средства французских граждан. Образ знаменитой француженки рассматривала Елена Серова.
Юная дева-воительница, смело шагающая вперед и увлекающая за собой, в руках держит развивающееся знамя. Такой Жанна д'Арк предстала перед участниками торжественной церемонии. Скульптуру установили рядом с детским драматическим театром на Неве как пример патриотизма и бесстрашия для подрастающего поколения, заявил председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев.
Символично, что устремленная ввысь статуя образует единый ансамбль. Созданием детского театра, миссии которого прививать подрастающему поколению любовь к искусству, учить молодых петербуржцев добру и справедливости. Благодарю руководство и членов ассоциации «Друзья Жанны д'Арк», всех причастных за прекрасную инициативу. Мы высоко ценим вклад, который внесли в реализацию проекта неравнодушные французские граждане, искренне любящие нашу страну и наш город. Такие знаковые события способствуют укреплению дружбы, взаимного уважения, развитию международного гуманитарного сотрудничества.
Идея скульптуры зародилась еще в 2015 году. В рамках визита президента России Владимира Путина во Францию ассоциация «Друзья Жанны д'Арк» выступила с инициативой передачи в дар российскому народу бронзовой скульптуры национальной героини Франции. Тогда же началась работа по ее изготовлению под руководством французского скульптора Бориса Лежена и архитектора Леонида Берковича. Знаменательно, что проект полностью реализован на добровольные пожертвования французских граждан. Скульптура была доставлена в Петербург в сентябре 2021 года. Но в связи с международной обстановкой по предложению инициаторов проекта и по согласованию с МИД России, торжественная церемония открытия скульптуры была отложена на 2 года. Жанна д'Арк, святая покровительница Франции, является для французов олицетворением христианских и патриотических ценностей. Передача памятника символизирует историческую и культурную близость российского и французского народов, давние партнерские связи России и Франции.
Новости дня. Происшествия.
Смертельная авария произошла на федеральной трассе Кола в Кировском районе Ленобласти. Днем на 81-м километре автодороги недалеко от Дусьева столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщили в Упордор Северо-Запад. Судя по кадрам с места аварии, фура и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб, после чего обе улетели в кювет. Легковую машину буквально подмяло под кабину грузовика. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 2 человека. На месте было организовано реверсивное движение. Пробка в обе стороны составила порядка 7 километров. Отделение банка в Парголово ограбили сегодня утром на 500 тысяч рублей. Злоумышленник в черной куртке с капюшоном на голове зашел в помещение на улице Меркурьева. Неожиданно он вытащил из черного рюкзака предмет, похожий на пистолет, начал им угрожать и требовать выдать деньги. Сотрудница банка нажала на кнопку тревожной сигнализации, вызвала полицию и группу быстрого реагирования. По горячим следам преступника задержать не удалось, однако приметы злоумышленника известны. Полиция ведет поиск преступника. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция пресекла деятельность преступной группы, члены которой организовали в Петербурге канал нелегальной миграции. Задержанные незаконно ставили иностранцев на миграционный учет и выдавали им свидетельство о регистрации. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
По факту организации в Петербурге канала незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования полиция задержала 3 человек. Среди них старший участковый уполномоченный полиции Центрального района, местный житель и гражданин Узбекистана. Задержанным предъявлено обвинение в организации незаконной миграции и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР России по Петербургу Сергей Капитонов.
По версии следствия, не позднее 17 августа текущего года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания на территории России, после чего организовали неправомерную постановку иностранных граждан на учет в городе Санкт-Петербург. Соучастники получили в качестве оплаты услуг по незаконной постановке на миграционную счет денежные средства, неустановленные на данный момент в сумме от каждого иностранного гражданина, извлекая тем самым преступный доход. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательной базы.
Полицейские провели серию обысков в квартирах фигурантов уголовного дела, в офисном центре и подразделении паспортно-визовой службы. Там изъяли оригиналы и копии документов, а также электронные носители с информации, необходимой следствию.
Квалификационная коллегия постановила отстранить от работы заместителя председателя Красносельского районного суда Петербурга. В его машине нашли почти 3 миллиона рублей. По данным СМИ, автомобиль экс-судьи осматривали сотрудники ФСБ, и в салоне были обнаружены меченые купюры, что грозит бывшему судье уголовным делом о получении взятки или посредничестве в ее передаче.
Новости дня. Хроника событий.
В Таврическом дворце обсуждают развитие горных территорий. Здесь проходит специализированный международный форум. Его участники – представители парламентов стран СНГ, профильных министерств и ведомств, а также эксперты международных организаций. Среди основных тем – социальные гарантии для жителей гор, привлечение инвестиций, строительство и развитие инфраструктуры. С подробностями Владимир Снитков.
Основная задача Международного форума «Устойчивое развитие горных территорий» – найти оптимальные решения для стран-участников СНГ в сфере обеспечения комфортного существования жителей горных регионов, сохранения уникального природного ландшафта, развития межгосударственного сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе туризма. Таврический дворец на несколько дней стал площадкой для обмена опытом применения лучших законодательных практик в управлении горными территориями. Для обсуждения этих вопросов в Петербург приехали представители парламентов стран Содружества Таджикистана, Киргизии, исполнительных органов власти, а также ученые, эксперты различных международных организаций. Вместе они должны сформулировать универсальные базовые рекомендации по вопросам сбалансированного развития горных регионов. В частности, представители Республики Алтай рассказали о создании на базе местного госуниверситета специальной кафедры, которая как раз и занимается этой тематикой, основываясь на научных принципах.
Решение о создании такой кафедры именно в Республике Алтай принято не случайно, поскольку на территории нашего региона с 1998 года существует объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», который входит в 5 территорий: Катунские алтайские заповедники, Платово-Кок, Телецкое озеро и наша знаменитая гора Буйко. Это всемирное природное наследие, безусловно, нуждается в сохранении, изучении и устойчивом развитии.
Одна из самых актуальных тем форума – снижение риска чрезвычайных ситуаций. Речь здесь, в частности, идет о прогнозировании землетрясений, создании общей системы оповещений и подготовке соответствующих служб быстрого реагирования. Также обсуждаются возможности объединения ученых из стран СНГ для совместных исследований проблем, связанных с глобальным потеплением и реакцией на него различных природных экосистем. Здесь эксперты отмечают важность поддержания и развития общей информационной сети для анализа полученных данных о сейсмологической обстановке. Кроме того, ученые планируют обсудить современные методы изучения динамики горных экосистем и другие актуальные вопросы. Все предложения, прозвучавшие на форуме, будут направлены в парламенты стран Содружества и могут стать основой для законодательных инициатив. Нынешний форум также станет одним из стартовых в цепи мероприятий, предваряющих масштабный горный саммит, который пройдет в 2027 году в Бишкеке.
Ситуация, связанная с распространением опасных инфекционных заболеваний среди животных, остается напряженной, сообщили в областном управлении ветеринарии. Для того, чтобы нормализовать ее, в Петербурге и Ленинградской области продолжается кампания по вакцинации животных. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Количество зарегистрированных инфекционных заболеваний у животных растет. Также увеличивается число случаев заражения от них людей. Поэтому сегодня основная задача Государственной ветеринарной службы, говорит начальник областного управления ветеринарии Леонид Кротов, контролировать выпуск продукции животноводства, а также следить, чтобы ответственные лица выполняли все профилактические мероприятия на сельскохозяйственных предприятиях и фермах. Еще один важный вопрос – профилактика бешенства среди безнадзорных животных. В 47-м регионе разработана соответствующая программа. Сроком на 5 лет, рассказал Леонид Кротов.
Строго выполняются планы профилактики особо опасных инфекционных болезней. Это профилактика высокопатогенного гриппа птиц, которые также представляют угрозу опасной жизни и здоровью человека. Профилактика сибирской язвы, ящера, африканской чумы свиней. В 2022 году нами был разработан и утвержден комплексный межведомственный план по профилактике болезней, передающихся от животных к человеку. Впервые такой документ был разработан в Ленинградской области.
В этом году зафиксировано много случаев заболевания и гибели чаек от высокопатогенного вируса гриппа. Вспышки этого заболевания зарегистрированы в 39 регионах России. Пострадали промышленные птицеводческие предприятия в Вологодской и Ярославской области, где большое поголовье птиц пришлось уничтожить. На предприятиях Ленобласти сейчас содержится 32 миллиона птиц. За этот год в 9 лабораториях областной ветеринарной службы выполнено 11 тысяч исследований на высокопатогенный птичий грипп. Кроме того, создаются благополучные зоны с предприятиями, где животные прошли вакцинацию от сибирской язвы. Во время вакцинации в первую очередь уделяют внимание районам, где в начале-середине 20 века были вспышки этой болезни. Также ежегодно вакцинируют и ветеринарных специалистов. Кроме того, всех животных, которых ввозят в Петербург и Ленобласть из других регионов, помещают на месяц в карантин. Особую опасность, по словам специалистов, представляет мелкий рогатый скот, который ввозится из северокавказских республик из Поволжья. Леонид Кротов напомнил, что граждане, которые покупают мясную продукцию через интернет или на стихийных рынках, не прошедшую сертификацию и санитарную экспертизу, подвергают себя смертельной опасности.
18:26 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 10 градусов. В последней части программы вас ждут экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня мы продолжаем рубрику «Районный масштаб». Каждый месяц мы приглашаем в эфир глав администрации районов Петербурга, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития городских территорий. Сегодня гость новостей дня – Владимир Омельницкий, глава администрации Петроградского района. Как на петроградской стороне стартовал отопительный сезон и насколько район готов к приближающейся зиме? Какие реализуются масштабные планы по строительству, капремонту и оснащению школ и детских садов? На каких объектах специалисты сосредоточат особое внимание в ходе месячника по благоустройству? И улучшилась ли в районе транспортная доступность после введения платной парковки? Об этом и многом другом побеседуем сегодня с главой администрации Петроградского района Владимиром Омельницким. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. И прямой телефон в студии 347-50-03. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
Районный масштаб.
У нас в студии глава Петроградского района Петербурга Владимир Омельницкий. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Сегодня говорим о самых актуальных вопросах, которые касаются развития Петроградского района. И перед началом беседы я предлагаю кратко напомнить нашим слушателям, чем же знаменит Петроградский район. Слово моей коллеге Ольге Добышевой.
Петроградская сторона – исторический район. Отсюда, с Петропавловской крепости, начинался Санкт-Петербург. 7 островов дельты Невы – Заячий, Петроградский, Аптекарский, Петровский, Крестовский, Каменный и Елагин – объединены в один городской район. Сегодня Петроградский район – один из самых престижных для жизни. Рядом на другом берегу Невы – центр, а Крестовский, Каменный и Елагин острова – излюбленные места прогулок горожан. В Петроградском районе много научных и учебных заведений, главным образом военных и медицинских. Это, например, Военно-космическая академия имени Можайского, ЛЭТИ, Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова, Институт мозга человека, НИИ гриппа и другие. На Петроградке можно гулять, куда глаза глядят, и всюду вы встречаете встретите исторические и просто интересные здания. Петроградская сторона удивительна и многолика. Культурную жизнь района представляют мюзик-холл, ДК Ленсовета, театр «Балтийский дом», планетарий, военно-исторический музей артиллерии, музей истории города, ленинградский зоопарк. Для любителей спорта существуют стадионы, бассейны, крытые теннисные корты, яхт-клубы и конные центры. В Петроградском районе расположено несколько православных храмов, женский Иоанновский монастырь и мусульманская мечеть.
Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владимир Омельницкий, глава Петроградского района. Владимир Владимирович, 2 октября в Петербурге началось периодическое протапливание. Петербург входит в отопительный сезон. Все ли здания Петроградского района оказались готовы к приему тепла?
Да, Петроградский район готов к отопительному сезону 2023-2024 года. Тепло подавать в наши дома, а их у нас 1248, будет 119 котельных. Но понятно, что к зимнему периоду мы начали готовиться еще летом, проводили ряд тренировок, противоаварийных тренировок. У нас в ежесуточном режиме сегодня уже работает 5 противоаварийных бригад, которые в случае нештатной какой-то обстановки выезжают и устраняют неполадки. Далее. Естественно, в летний период Петербургэнерго проводил испытания. Испытания гидравлические и температурные. То есть подготовка, как я уже сказал, к зимнему периоду началась еще летом. Что включает в себя подготовка к зимнему периоду? Это не только испытания там, гидравлические, технические испытания, подготовка котельных, техническое обслуживание этих котелен и так далее, замена теплоснабжающих каких-то магистралей. Это еще и ремонтная работа, которую мы проводили тоже в летний период, и часть из них завершается уже вот в осенний период. Угу. Текущий ремонт проводился на 126 многоквартирных домах, а капитальный на 40. Что включает в себя капитальный ремонт? Это прежде всего ремонт кровель, замена лифтового оборудования, теплоснабжающих систем, которые пришли в негодность или там было у них там засор какой-то. Все это пришлось менять, потому что в зимний период они не давали достаточного количества тепла. На сегодня я могу сказать, что практически все работы завершены. Также мы поменяли в 19 домах лифтовое оборудование. Mm-hmm. Оно также приходит в негодность, технически изнашивается, и как раз формировалась программа по заявкам жителей нашего района, которые обращались к нам, и мы включили эту программу и отремонтировали в летний период лифтовое оборудование. Также одним из таких важнейших моментов, я считаю, это по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, мы в приоритетном порядке устанавливали греющие кабели на социальные объекты, но в том числе и на жилой комплекс. И вот уже сегодня я могу доложить, что с 2019 года по сегодняшний день 57 многоквартирных домов оснащены греющим кабелем. Угу. Что это дает в зимний период? Наименьшее количество посещений так называемых альпинистов, которые вынуждены сбрасывать наледь с кровель. Это достаточно такая и опасная работа, и в то же время она, к сожалению, несет за собой повреждение кровли, потому что все-таки тот груз, который испытывает в зимний период кровля, это не только снег и наледь, это еще и вес того человека, который сбрасывает эту наледь, расходятся фальцы, появляются протечки и так далее. И мы перед собой поставили задачу как можно больше оснастить и жилых домов, и, как я сказал уже, самое главное, социальных объектов. А по социальным объектам, я могу сказать, что в этом только году мы оснастили 17 отдельно стоящих зданий. Это школы, детские сады, поликлиники и так далее. Потому что это наиболее посещаемые нашими жителями места. И, конечно, какое-то образование какой-то наледи, оно подвергает опасности людей.
Владимир Владимирович, раз мы уже заговорили о социальных объектах, то mm-hmm. давайте поговорим о школах, о детских садах и о поликлиниках. Прежде всего, мы говорим, конечно, сразу после окончания целой череды педагогических праздников. Это и День работников дошкольного образования, и День учителя был. Во-вторых, конечно, школы, детские сады и поликлиники, как вы уже тоже отметили, обеспечиваются прежде всего теплом. Какие планы у района, может быть, в рамках нацпроекта образования по строительству, по капремонту школ и детских садов и других образовательных учреждений?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить все педагогическое сообщество петроградской стороны с прошедшими уже праздниками. Это более 2000 человек, которые имеют самую высокую квалификацию. И ну, это действительно гордость нашего района, потому что многие педагоги нашего района еще являются и очень молодыми, то есть до 35 лет. И ну, в беседе с ними и с более опытными уже педагогами мы все-таки пришли к выводу, что такое обновление нашего педагогического сообщества дает очень положительный результат. Это люди уже другой формации, другого образования и, конечно, опыт ну, более зрелых товарищей и молодежи дает свои положительные результаты. Наши школьники в большинстве своем поступают в высшее учебное заведение. И, ну, как и вы знаете, наверное, школы Петроградского района очень так сильно котируются в городе Санкт-Петербурге. Хотя у нас нет дефицита, но, тем не менее, попасть в школы Петроградского района хотят и жители и других районов.
Да.
Вот. И ну, это говорит о высоком уровне общего образования в районе.
Так появятся ли в ближайшее время какие-то новые школы в Петроградском
районе?
Да,
в этом году мы открыли и на открытии школы на 1100 мест. В открытии принимал участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Ильич Беглов. Школа современная, в ней 3 спортивных зала, 2 бассейна. Она оборудована по последнему слову техники, то есть все классы, лингофонные классы, мультимедийные доски. То есть мы постарались, чтобы пришедшие туда школьники ни в чем не нуждались, а педагогический коллектив, который все еще формируется, тоже имел возможность как можно эффективнее донести знания до учеников. Второй, 85-я гимназия, тоже открыта в этом году. Она открыта после капремонта на средства инвесторов, которые проводили там ремонтные работы. Это начальная школа, и она также оборудована всем необходимым. И даже интерьеры реализовывались по дизайн-проекту. То есть это действительно красивое здание, историческое здание, которое сейчас уже приспособлено вот как раз под нужды гимназии. И третий объект, который тоже был открыт уже в этом году, это объект здравоохранения. Это так называемый онкоцентр большой. И там несколько отделений, это и женская консультация, и онкологический центр. И я скажу, что оборудование, которое было закуплено, это более 185 единиц медицинской техники. Полностью укомплектовано этот филиал 32-й поликлиники, ну, онкоцентр мы его называем, самым современным оборудованием, что позволит, конечно, на ранней стадии диагностировать такое вот заболевание, как онкология. Ну и плюс еще женская консультация, она тоже была очень необходима у нас в районе, и этот проект реализован и введен в эксплуатацию новый объект здравоохранения.
Владимир Владимирович, еще хотелось бы вернуться к теме образования. Говорили вы о том, что не так просто попасть в школу Петроградского района. А что касается детских садов, существует ли очередь?
Нет, очереди у нас не существует. Если говорить о социальных объектах, такого явления, как перегруженность или невозможность попасть в школы Петроградского района, такой проблемы нет. Но я должен сказать о том, что, безусловно, родители стараются попасть на так называемого учителя или на ту школу, которая, ну, на самом деле, по мнению родителей, является очень такой хорошей. И конечно, вот такое желание исключить нельзя. То есть попасть, вот, условно говоря, 80-я школа. Она, ну, это школа с углубленным изучением английского языка, но, в общем-то, и математику там преподают достаточно на серьезном уровне. Я просто знаю, общаюсь и с директором, и замдиректором. И желание попасть в такую школу, конечно, очень большое у родителей.
А у родителей тех петербуржцев, которые еще поменьше, если мы говорим о дошкольниках, очередь в детские
сады? Вот в этой же школе есть еще и дошкольное отделение, и, конечно, туда попадают дети на конкурсной основе. Вот, они проходят собеседование, чтобы определить уровень их подготовки. Потому что дальнейшая программа, которая будет предложена этим детям, она достаточно серьезная, и Конечно, чтобы не было разочарования ни у детей, ни у родителей, проводится там предварительное собеседование и определяется уровень подготовки школьника уже к занятиям в этой школе. И я могу сказать, что и во многих школах у нас достаточно высокие требования, но это дает и свой результат в дальнейшем. Uh-huh. То есть школьники получают хорошее образование, поступают в вузы. Я их и поздравляю.
Да. Я напомню, что сегодня у нас в гостях глава администрации Петроградского района Владимир Омельницкий. Владимир Владимирович, возвращаемся вновь к теме подготовки к зиме, но уже с точки зрения работы коммунальных служб и благоустройства. В Петербурге стартовал осенний месячник благоустройства. Какие работы предстоят в октябре?
Ну, осенний месячник по благоустройству, я бы сказал, это завершающий этап той большой достаточно работы, которая проводилась еще и в летний период. Что я имею в виду? Конечно, привести в порядок весь район – это задача, ну, прежде всего, моя, но и тех служб, которые призваны создать наиболее хорошие условия для проживания на территории Петроградского района. А это и садово-парковое хозяйство, это и ГУДП-центр, который улично-дорожную сеть у нас убирает. То есть очень много организаций, они задействованы как раз по уборке территории Петроградского района. Мы еще в мае месяце этого года перешли на 100% уборку внутриквартальных территорий. Uh-huh. Что это значит? Та техника, которая закупалась правительством города Санкт-Петербурга и в дальнейшем была передана нашим ГУЖА, для того, чтобы эффективно убирать дворы, она работает уже с мая месяца. Для нас это было очень важно, чтобы люди, которые были приглашены на работу, а у нас на сегодня 100% заполнены все штатные единицы и механизаторов, и дворников. Это 190 дворников и 40 механизаторов, которые пришли и работают теперь на той новой технике, которая была закуплена. Далее, как я сказал, уже улично-дорожную сеть у нас убирает ГУДП-центр, это подведомственная организация комитету по благоустройству. И я вышел с инициативой, она была поддержана правительством города, о том, чтобы перебазировать под мост Бетанкура, там есть территория, земельный участок, который уже передан нам в район, те две колонны, которые убирают улично-дорожную сеть. В прошлом году эти колонны, они вынуждены были сюда приезжать с территории Василеостровского района, на Малом проспекте находится центр, ГУДП-центр. Угу. Вот. И эта техника, приезжая сюда, ну, в общем-то, период доставки этой техники, начало работ и обратный отъезд туда для того, чтобы, ну, пересменка так называемая, где-то терялось 2 часа. Uh-huh. И осуществление контроля за уборкой территории, оно тоже как бы вызывало вопрос. Договоренность достигнута, я уверен, что уже в этом году техника, это 100 единиц техники ГУДП-центр, она будет уже на территории Петроградского района, и мы совместно с комитетом по благоустройству координировать будем действия этой техники и убирать эффективно не только дворы. Кстати, на уборку территории дворов нареканий практически не было. А вот подорожные сети, к сожалению, были. Угу. Вот. И вот эта реорганизация, она как раз и нацелена на снижение обращений по плохому качеству уборки дорог.
И когда мы говорим об уборке и о благоустройстве, то давайте вспомним, какие общественные пространства и зоны отдыха появились в последнее время в Петроградском районе. Может быть, какие планы есть уже?
Ну, планов у нас действительно очень много. Мы стараемся все возможные территории, которые есть и возможны под благоустройство, включать в так называемый перечень комфортной среды. У нас уже в этом году появится еще 5 новых пространств. Это не только набережные Карповки и другие места, там возле метеостанции мы сделали очень хорошее благоустройство и так далее. Вот. Это излюбленные места отдыха, уже состоявшиеся. Вот. И, конечно, мы не останавливаемся на достигнутом. Мы в этом году, как я уже сказал, проводим работы, и 5 новых общественных пространств у нас появится в этом году. На следующий год у нас мы запроектировали тоже еще 3 пространства. Вот. Ну, Петроградский район, как вы знаете, он достаточно зеленый, и если продолжать тему уборки, конечно, не говорить о месячнике по благоустройству, я хочу, пользуясь случаем, пригласить 21 октября всех жителей Петроградской стороны, да и не только, и гостей на субботник. Это не только возможность пообщаться, потрудиться на свежем воздухе, это еще возможность насладиться той концертной программой, которую мы тоже готовим. Это традиционный праздник и праздник труда, я бы сказал. Всем необходимым мы обеспечим. Действительно, много приходится работать, потому что у нас очень зеленый район, у нас много парков, скверов, и, конечно, листья, которые дали нам возможность войти в тройку самых экологически чистых районов, сейчас вот опадание листвы, оно, конечно, добавляет нам очень много работы, и ее нужно делать очень своевременно. Вот. Мы к этому готовы, вся техника сегодня работает, и ГУДП-центр, и садово-парковое хозяйство, и все наши службы как раз вот по уборке листвы и своевременно вывоза ее с территории района на место складирования и так далее. Вот. Поэтому не будет лишним участия жителей Петроградской стороны. Пожалуйста, вместе с нами свой любимый район можете привести в порядок перед зимним периодом.
Тем более, что опадающие листья — это всегда красиво. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владимир Омельницкий, глава администрации Петроградского района. И, конечно, одна из самых главных наболевших тем — это тема платной парковки. В октябре на Крестовском острове появилась платная парковка, а до этого платную парковку ввели в районе с 1 июля. Каковы результаты этой работы? Насколько улучшилась дорожная ситуация?
Платные парковки изначально вызывали очень много вопросов, и такой первоочередной задачей нашей это было доведение до жителей Петроградской стороны возможности получить разрешение на льготную парковку. Мы широко проводили информирование жителей Петербургской стороны. И вместе с комитетом по транспорту, конечно, принимали участие не только в разметке территории, а в установке достаточного количества информации, каким образом можно оплатить пребывание своего транспортного средства на улично-дорожной сети. С чем мы столкнулись? С какой проблемой? Проблема перезагруженности дворов.
Да.
Это большая проблема, и сейчас законодательное собрание и наши депутаты законодательного собрания в первом чтении уже приняли редакцию закона об упрощении возможности установки шлагбаумов, каких-то ворот, если это возможно. То есть каждый двор — это индивидуальная ситуация. И на сегодня как раз встал вопрос упрощения получения на безвозмездной основе той территории, на которой можно установить, то есть оградить свой двор от желающих заехать туда. К нам приезжают очень многие для работы в Петроградском районе и, естественно, пытается разместить свой транспорт во дворах, что существенно усугубляет ситуацию не только транспортную, и, в общем-то, влияет на качество проживания жителей Петроградской стороны. И вот с этой целью, как я уже сказал, в первом чтении уже принято решение об упрощении этой системы выделения земельных участков. Это первый вопрос. Второй вопрос. Безусловно, многие граждане, к сожалению, несмотря на такие серьезные информационные блоки, кто-то не успел оформить льготную парковку, кто-то, может быть, отсутствовал в этот период и приехал. Сейчас они обращаются к нам, мы терпеливо объясняем, каким образом все это можно сделать. Но я должен сказать, что это достаточно серьезное поступление в бюджет города Санкт-Петербурга, это серьезные деньги, и, в общем-то, я не сталкивался с какими-то, такими совсем категоричными возражениями, зачем это нужно и так далее. Все понимают, что это упорядочение тех транспортных потоков, которые прибывают на территорию Петроградского района. Стало ли меньше транспорта, сложно сказать. Я объясню почему, потому что мы, к сожалению, еще являемся и транзитным районом.
Да.
То есть через нас проезжают большие потоки транспортных средств, но по мнению жителей, с которыми я тоже общаюсь, стало лучше. И, естественно, второй этап – это на Каменноостровском. На Каменном острове тоже будет организована платная парковка. И мнение, мы делали срез общественного мнения. Все говорят, очень здорово, да, мы ждем, это хорошо.
В продолжение темы платной парковки сразу несколько сообщений пришло вот от Антонины, я вижу, и от Елены. Пожалуйста. По поводу адреса двор на Мичуринской 11-13. Вот он превращен в бесплатную парковку, паркуются под окнами, перекрывают проезд к домам и мешают проезду скорых и пожарных машин. Вот просят вас обратить внимание конкретно на этот адрес.
Я возьму на контроль, во-первых, этот адрес, но это проблема не только этого адреса. Я уже сказал об этом. И, конечно, выход из этой ситуации – это, возможно, все-таки установки шлагбаумов или ворот, которые в свое время когда-то были, там, советский период, они были снесены и так далее. Вот. И для того, чтобы это было законно, как раз и нужен закон, принятый законодательным собранием.
Понятно. Еще одно сообщение от Сергея. Он с предложением к вам обращается. Он предлагает запретить левый поворот на перекрестке Попова и Каменноостровского проспекта. О Каменноостровском мы сейчас только что говорили. Так как со стороны Яновского переулка машины едут только по одной полосе, вторую съела платная парковка. Если машина на перекрестке поворачивает налево, она запирает весь ряд, иногда надолго. Вот вообще, насколько реально пересмотреть какие-то знаки дорожного движения в рамках работы с платной?
Реально, потому что на тех совещаниях, которые я провожу, это аппаратное совещание каждый понедельник, там присутствуют и представители органов внутренних дел, весь силовой блок. Вот. И, конечно, я вот это предложение обязательно озвучу тем, в чьей компетенции находится вот как раз изменение потоков дорожного движения. К сожалению, сама лично я это не могу сделать, но, безусловно, этот вопрос предложу для решения тем, кто занимается этими вопросами.
И еще в продолжение транспортной темы Наталья нам пишет, как глава района относится к тому, что пора запретить электросамокаты на узких улочках Петроградской стороны, и даже Чкаловский проспект не самое подходящее место для их использования.
Ну, мое мнение, конечно, это очень такое хорошее транспортное средство, которое дало возможность очень многим быстро добраться до места работы или учебы и так далее. Но, к сожалению, есть очень много фактов, которые свидетельствуют о том, что это, являясь таким транспортным средством для удобства, представляет собой достаточно большую угрозу для тех, кто находится на тротуарах, на пешеходных тротуарах и так далее. То есть носится, безусловно, не имея какой-то подготовки, люди переезжают там и перекрестки и так далее. То есть, правила дорожные не соблюдаются зачастую. И более того, есть случаи травмирования и детей, в том числе вот именно при помощи этих самокатов. Свое мнение могу высказать. В отдельных местах, где нет потоков людей, я думаю, их можно использовать. Но вот носиться по улицам, особенно по тротуарам, конечно, мое мнение, я все-таки или ограничил бы скорость этих самокатов, или запретил. Потому что страдают люди, и, к сожалению, и дети в том числе.
К сожалению, время нашей беседы подходит к концу, поэтому последний вопрос, тоже поступивший нам на WhatsApp. Вопрос следующий. Почему на отрезке на улице Бармалеева от Малого проспекта до Большого проспекта нет парковки для инвалидов, причем на электронной карте она отмечена, а разметки нет, обращается к нам наш слушатель. Вот этот адрес тоже я попрошу вас.
Да, я тоже его возьму на контроль. То есть, если говорить о платных парковках, я хотел бы сказать, что все-таки вот три района, в том числе и Петроград, это пилотный район. Это начало такой программы. Наверное, она будет, естественно, распространяться и на другие районы. И те шероховатости, которые возникли при реализации этой программы, их не так много. И если говорить о полезности платных парковок, я могу сказать однозначно, да, это хорошо, это здорово. Но все-таки ряд вопросов, связанных с платными парковками, они возникают и требуют корректировки. И, безусловно, эта корректировка будет произведена.
Понятно. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в прямом эфире был глава Петроградского района Владимир Омельницкий. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Всего доброго.
Спасибо вам. До новых встреч.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 54 минуты в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 10 градусов. Продолжаем программу «Новости дня». В Комитете по здравоохранению Петербурга опровергли информацию из СМИ о прекращении оказания плановой помощи в больнице номер 38 имени Семашко в Пушкине. Как отмечается из истории с датами операции, конкретному пациенту сделали некорректные выводы. Сообщаем, что за 9 месяцев этого года в больнице имени Семашко получили помощь 18 572 пациента, в том числе прооперировано 4864 пациента. Из них плановую хирургическую помощь получил 1891 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Северной столицы запустила пилотный проект единой диспетчерской службы ЖКХ. Нововведение должно упростить коммуникацию горожан с управляющими компаниями. После получения обращения гражданина диспетчер службы самостоятельно передает суть проблемы по заявке в необходимую управляющую компанию, а также отслеживает ход исполнения всех работ. С помощью новой системы жители смогут оценить качество выполненных работ, разместить фото и аудиофайл, передать показания приборов учета и узнать о проводимых аварийных и плановых работах в доме. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство образовательного комплекса для детей-инвалидов в Невском районе. Комплекс сможет принять 135 человек в возрасте от 7 до 20 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степени тяжести. Как сообщили в Смольном, помимо обычных и компьютерных классов, там планируется расположить гончарную мастерскую, бассейн и медицинский блок. Разместить комплекс планируется на улице Антонова-Овсеенко. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 97 рублей 31 копейка. Евро будет стоить 102 рубля и 55 копеек.
Новости дня. Культура.
Выставочные залы филиала Музея городской скульптуры «Невский-19» превратились в городские пространства, в новостройки, в сад и руины. Авторы проекта, современные художники, предлагают не только прогуляться среди арт-объектов, но и поразмышлять о том, что же такое урбанистический ландшафт и как он на нас влияет. Елена Медведева побывала на выставке.
Соседство и столкновение различных эстетических подходов, материалов и техник – это и есть городская среда. Вглядываясь в природу трех пространств любого мегаполиса, новостроек, руин и сада, художники рассматривают их прежде всего как психологические и культурные феномены. Сами авторы проекта назвали его выставкой-лабораторией. Используя живопись, керамику, скульптуру и объекты, художники размышляют о человеке в городе, о том, как он формирует свою среду обитания, а она его, рассказал куратор проекта, художник Кирилл Акулиничев.
Мы хотели создать единую инсталляцию. Сама выставка – это единое произведение искусства. Все темы перетекают друг в друга, иногда спорят, а иногда наоборот подчеркивают это пространство. В этой выставке можно бродить как вот в таком едином организме. Выставка рассматривает психологию городской среды, как городская среда действует на человека, как человек может с ней взаимодействовать, да, как художник может с ней взаимодействовать.
Выставочные залы на Невском 19 еще находятся в ожидании ремонта и закрыты для посетителей. Заглянуть в них можно в дни приоткрытых дверей, как называют их сами сотрудники музея, два раза в месяц по предварительной записи. Перетекающие одна в другую зоны экспозиции представлены в подвижном состоянии. Побывав на выставке один раз, в следующий визит посетители могут застать ее в другом виде, рассказывает старший научный сотрудник Музея городской скульптуры Екатерина Карпова.
Мы не относимся к этому как к готовой экспозиции. Художники хотят и строить диалог с зрителем, и менять, преобразовывать в процессе. То есть проект – это не какой-то конечный вариант выставки, а каждый раз он будет меняться, дополняться новыми работами. Здесь будут появляться другие объекты, новые работы. Конечно, некоторые объекты останутся, что-то будет преобразовываться. Уже есть идеи у художников, что они хотят сделать по-другому.
В рамках работы выставки также запланированы творческие встречи с авторами проекта. А уже с декабря экспозиция появится и в окнах будущего музея, выходящих на Невский проспект, где ее можно будет увидеть в любое время.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и области ожидается теплая и дождливая погода. По области ночью в большинстве районов дождь, местами небольшой, днем временами дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, утром и днем южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью плюс 4,9, на востоке местами до плюс 1 градуса, днем плюс 12-17. В Петербурге временами дождь, ветер умеренный, утром и днем в прибрежных районах до сильного. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение значительное. В последующие двое суток пройдут дожди умеренной и небольшой интенсивности. 15 октября местами ожидается сильный ветер. Температура воздуха понизится на 4-7 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Петернов. Всего доброго.
Новости дня.